Студия «Ардис» представляет. Полина Ром. Заботы Элли Рейд. Читает Ирина Ефремова. Если бы меня спросили, есть ли у моей жизни какой-то символ, я бы ответила однозначно — дорога, мощенная желтым кирпичом. Да-да. Та самая дорога из желтого кирпича, по которой шагала маленькая Элли в окружении своих волшебных друзей. Именно эта дорога, как символ риска, мелькала передо мной всю мою жизнь. И за всю жизнь я так и не собралась ступить на теплые кирпичи. Имя Элли мне дал отец в честь той самой девочки из сказки. Он погиб еще до моего рождения. И знаю я его только со слов мамы. Она же и прочитала мне цикл «Волшебник изумрудного города», когда я немного подросла. Судьба матери-одиночки — дело нелегкое. Сколько я помню, мама почти всегда, кроме основной работы, тянула еще и подработку. Каких-то мужчин рядом с ней я никогда не видела, а может, просто не знала о них. Тем большим шоком для меня оказался ее неожиданный роман с Димитрисом. Массивный мрачноватый грек, который где-то в предках имел русских и худо-бедно знал язык, дважды приезжал в Россию. И на третий раз, когда мне было 20, а маме почти 40, все же увез ее в свою Грецию. Я несколько раз ездила к ним на каникулы, любовалась оливковой рощей и помолодевшей жизнерадостной мамой, а затем со вздохом возвращалась в холодный дождливый Питер. Каждый раз, когда дорога, мощенная этим желтым кирпичом, манила меня, я боялась на нее ступить. Побоялась сменить Питер на маленький городок в Заполярье, где жил мужчина, в которого я влюбилась. Побоялась сменить нелюбимую, но хорошо оплачиваемую работу на то, к чему тянулась душа. Слишком ненадежной по доходам была привлекавшая меня область. Даже ребенка родить не рискнула, хотя мама по вайберу уговаривала и обещала всяческую поддержку. Но я все тянула, все опасалась чего-то. Я не хотела для малыша неполной семьи, мой сын так и не родился. Только после 40 я стала задумываться о том, как бессмысленно живу. Я давно уже была хорошо оплачиваемым специалистом, давно сменила старую двухкомнатную хрущевку на окраине города на роскошную сталинку ближе к центру. Стриглась в модных салонах и пользовалась услугами отличной платной медклиники. И на этом все. Больше никаких достижений. То материальное благополучие, которому я принесла в жертву все свои желания, амбиции и интересы, оказалось сытной, но очень скучной, даже тоскливой гаванью. Немного выручала дача. Крошечный летний домик, который я посещала столько, сколько могла. Это неожиданное увлечение скрашивало мое существование. Я даже развела роскошный розарий с двумя десятками различных сортов. И все лето, каждую неделю, привозила в городскую квартиру яркие пахучие букеты, которые плотным сладким ароматом подбадривали меня по утрам, давая силы проснуться и шагать на работу. «Элли, детка, тебе бы влюбиться, что ли?» — как-то грустно сказала мама. Я машинально подвинула ноут так, чтобы камера была от лица чуть дальше, и на экране у мамы не так отчетливо проступали мои морщинки. На ее фоне моложавой, жизнерадостной и любимой женщины, я казалась себе бледной неудачницей. «Какое там влюбиться, мама?» Я небрежно отмахнулась от этого предложения. «Я со своей работой даже кота не рискую завести, а ты про любовь». Мама помолчала, а потом неожиданно резко высказалась. «Элли, я тоже работала на нелюбимой работе, но у меня была цель, доченька». Я хотела, чтобы ты росла в сытости и получила образование там, где желаешь. И заметь, она значительно подняла палец и даже погрозила мне. Как только у меня появился шанс поменять жизнь и работу, я им тут же воспользовалась. «Тебе, мам, просто повезло с Димитросом», — вздохнула я. «Нет-нет, детка», — мама лукаво улыбнулась и поправила. «Это Димитросу повезло со мной». «Поверь, в тебе еще достаточно силы и жизнелюбия, чтобы стать счастливой». Разговор был не первый, и, как всегда, слова мамы отскочили от меня, как горох от стенки. Я не то чтобы не слушала ее, я просто боялась ее услышать и понять. Наверное, потому что в глубине души и так все отлично осознавала. Похоже, именно тогда жизнь и решила, что с нее хватит этих интеллигентских метаний. Бессмысленных и бесполезных. Все случилось, когда я возвращалась с дачи. Последнее, что я запомнила, — плотный и сладкий аромат поздних осенних роз. До сих пор не знаю, умерла ли я в момент ДТП сразу же или уже позднее в больнице. Мир, в котором я очнулась, не дал мне возможности тихо плыть по течению. Первое, что я почувствовала, когда начала приходить в себя, — запахи. Совершенно чужие, даже чуждые и большей частью весьма неприятные. Пахло гарью, застарелым потом и почему-то скотным двором. Не то чтобы я сильно разбиралась в скотных дворах, но еще в студенческие годы пару раз ездила с приятельницей к ее родным в небольшую деревушку в Вологодской области. Семья держала довольно большое подворье, и я, как истинная петербурженка, брезгливо морща носик, помогала Маринке, а точнее ее родителям, управляться со всем этим хозяйством. Так что теплый запах хлева я ни с чем перепутать не могла. Сильно болела голова, а глаза почему-то и вовсе не открывались. Казалось, кто-то плотно склеил ресницы. Рука, которую я потянула к лицу, чтобы протереть глаза, казалась неимоверно тяжелой. А на ресницах? Да, обнаружились мелкие сгустки не то грязи, не то засохшей слизи. Для того, чтобы смахнуть эту дрянь и открыть-таки глаза, мне пришлось сделать целых 4 попытки. Руки были совсем слабыми.